общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Международный день защиты детей отмечался на минувшей неделе. Я решила посвятить эту программу отношению в России к детям. В семье и в обществе в целом. В передаче принимает участие социолог Наталья Зорокая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, кандидат психологических наук Ольга Маховская, автор книг по детской психологии, и Наталья Московкина, психолог Центра социальной помощи семье и детям под названием «Семья». Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. В Москве телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Наташа, вот судя по данным социологических опросов, что можно сказать об отношении в стране к детям?
Ну, тут надо помнить о том, что за последние 10 лет это особенно как бы усилилась тенденция. Самое важное, что для нашего человека есть, это семья и дети. То есть это как ценности стоят на первом месте по сравнению со всем остальным. И, ну, ряд наших опросов, посвященных отношению с детьми, хотя мы работаем ведь с взрослым населением, мы опрашиваем уже скорее выросших детей, начиная с 18-16 лет, но, тем не менее, можем задавать такие ретроспективные вопросы про отношения в семье. И, в принципе, картина такая благостная возникает, потому что, когда мы спрашиваем, какие отношения у вас с родителями или у родителей с детьми, то порядка половины говорят, что отношения теплые, доверительные, хорошие, что люди находят способ решать те или иные конфликтные проблемы, вопросы и так далее. Людей, которые говорят о том, что есть какие-то противоречия в семье, есть какие-то конфликты, оказывается меньшинство. Но если незначительное меньшинство, и чаще об этом говорят как бы не более благополучные семьи, а там городские, обеспеченные, полные и так далее, а, так сказать, социальная периферия, где уже такие аномичные какие-то явления присутствуют, вот там как бы конфликтность упоминается гораздо чаще, и в том числе ее разные такие формы, как насилие в семье, как агрессия в семье и так далее. Но, как мне кажется, за последние 20 лет в обществе произошло так много, и выросло совершенно новое поколение, выросло в абсолютно новых условиях, что предполагать о том, что отношения в семье такие безоблачные, сложно. И мы действительно можем это при анализе данных как-то вытащить, потому что это конфликты такие скорее вытесняемые, скрытые. И главное, что может быть важно вот для начала отметить, что наиболее проблемными семейные отношения считают как раз молодые. То есть молодые поколения, 18-20-летние, они гораздо чаще отмечают в своих ответах такие ответы, что дают, что они очень часто конфликтуют со своими родителями. И если это сопоставить с данными вот примерно поколения их родителей, да, ну, допустим, 20-летние и 40-летние, то мы видим, что родители как раз скорее квалифицируют свои отношения с детьми, вот подросшими, подрастающими, как бесконфликтные. То есть здесь есть какой-то диссонанс. За ним стоит довольно сильно выраженное ощущение, это мы видим по молодежным опросам, разрыва взаимопонимания. То есть то, что говорят молодые, то, что говорят там бывшие недавние подростки, в основном это для них самое важное, это отсутствие взаимопонимания и уважения к их мнению, к их каким-то своим собственным представлениям в семье. И, в принципе, по нашим данным мы тоже видим, что сохраняется достаточно сильная такая ориентация на, ну, нельзя сказать, что это авторитарное воспитание, но, по крайней мере, воспитание, ориентированное на контроль, на подавление. Так значительная часть людей, порядка 30%, ну, нормально, толерантно относятся как к физическим наказаниям подростков, что особенно важно, к такому полному достаточно контролю общения, поведения, вплоть до проверки, не знаю, переписки или выворачивания карманов. И очень нетерпимо к тому, что подростки могут отказываться выполнять какие-то вот распоряжения родителей, то есть могут иметь свое какое-то мнение. Короче, как мне кажется, в семье пока не складывается. Нельзя сказать, что это конфликт поколений, но это какой-то внутренний невыговоренный конфликт, который вот является следствием все-таки подавления значительного в семье детей и подростков в особенности, и их какой-то последующей неудовлетворенности, что видно в их дальнейшем отдалении от родителей, потому что с возрастом отношения охлаждаются.
Ольга, что, вот какие проблемы видятся вам в этой сфере? И настолько ли благостна вот эта картина, да, хороших отношений с детьми, о которых говорят россияне?
Мне кажется, что картина неодномерная. Вот одну модель мы не сможем построить, что вот отношения теперь строятся вот таким-то образом, они не такие конфликтные и так далее. Очень много как раз показателей, в том числе социологических, о том, что у нас последние три поколения, они контрастируют. Получается, что этот разрыв межпоколенческий, он уже практически передается по наследству. Да? От коллективистски настроенных, идеологически заряженных бабушек и дедушек, это поколение войны, патриотически настроенных, да, вот, у них появились дети, вершиной айсберга этого поколения являются шестидесятники, то есть ориентированные на свободу, на высоко несущие ценности творчества, образования и так далее. И вдруг приходит поколение индивидуалистов, это перестроечное поколение, которое довольно равнодушно относится ко всем групповым ценностям и под индивидуальным успехом понимает не прорыв в творчестве, а независимость экономическую прежде всего. Поэтому то, в чем мы упрекаем своих детей, это в их равнодушии, наплевательстве, пофигизме. И у них есть такое название «поколение перестройки», «поколение пофигистов». Вот. Здесь конфликт заложен объективно. Разница ценностей. Он может не проявляться в горячих каких-то формах по той простой причине, что родители образованные, а дети не реагируют в силу своего пофигизма, да, конфликта такого яркого не получается с откровенным мордобоем. Но это не значит, что его нет. И еще одна проблема, если поколение родителей, когда они вырастали, они уходили из дома и в поисках образования, работы и так далее, понимая, что их малообразованные родители не могут им дать шанс, то нынешнее поколение, оно не торопится получать образование, часто от него отказывается, и при всем своем стремлении к экономической независимости остается дома. Да, оно не торопится психологически отделиться, и, в общем-то, настроено с точки зрения родителей паразитически. Такое мягкое паразитирование без активного предъявления претензий, поскольку откровенный конфликт привел бы к быстрому разводу детей и родителей.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» психологи Ольга Маховская, Наталья Московкина, социолог Наталья Зорко. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. И Наталья Николаевна Московкина, какие проблемы видятся вам в этой сфере? Ну, я бы хотела все-таки сместить вопрос в плоскость отношения именно к небольшим, маленьким, неподросшим детям.
Ну, по роду своей деятельности мне приходится заниматься детьми разных возрастов, и мы очень часто проводим такие исследования именно, ну, например, в начальной школе, в средней школе. Ну, если говорить о маленьких детях, то внешне они все ухоженные, хорошенькие и внешне благополучные. Но когда мы начинаем проводить, ну, игровую диагностику, да, рисуем что-то, то очень часто выявляются такие случаи, небрежение интересами детей со стороны родителей. Внешне благополучный ребенок оказывается на самом деле одинок. Он накормлен, он одет, у него все есть, но нет теплоты душевной со стороны родителей. И если мы это обнаруживаем достаточно рано, мы имеем возможность поговорить с родителями, как-то им подсказать, как изменить свое поведение, чтобы последствия вот происходившего в семье не наложили отрицательный отпечаток на будущее ребенка. Но очень часто выявляются и случаи, скрытые случаи насилия. Но в России вообще насилие очень распространено в отношении детей и не считается насилием. Но случаев явного насилия достаточно много, вплоть до того, что приходится обращаться в прокуратуру, например. Маленькие дети также, по сравнению с прошлыми поколениями, они уже другие, они менее дети. Как бы процесс старения или взросления слишком быстро наступает. И интересы у маленьких детей отнюдь не такие, как были у детей предыдущих поколений. Эти дети уже в начальной школе, они очень прагматичны. И, как бы сказать, и их эмоциональный мир, он гораздо беднее, чем мог бы быть. И это грустно, конечно, но все это связано с тем, что дети в значительной мере предоставлены самим себе и вещам, им окружающим, их окружающим. А вклад родителей в развитие личности, он как бы несколько меньше стал, я бы сказала, по сравнению с несколькими поколениями назад, он стал значительно меньше.
Наташа, вам есть что к этому добавить?
Ну, я совершенно, как бы, ну, мы имеем дело все-таки с опросами общественного мнения, не можем поэтому так точно и подробно говорить о каких-то этих вещах, но, тем не менее, мне кажется, что просматриваются типовые конфликты, конечно, городские дети, маленькие, они уже с довольно небольшого возраста действительно предоставлены, ну, сейчас все больше становится нянь, допустим, в семье, да, то есть родители работают, нагрузка огромная, молодые матери, по сравнению с нашими данными, например, начало 90-х, где такой был огромный всплеск людей, которые считали, что ребенок должен воспитываться дома, с обоими родителями, с бабушкой. Теперь это опять все перекладывается, значит, на какие-то внешних каких-то акторов, там детские сады, няни, кто может себе это позволить. И ощущение такой вот как бы заброшенности и дефицита теплоты и внимания, оно, конечно, есть среди детей, ощущается потом среди молодых подростков. Это правда так. И не проговоренные, но просто видно это по какому-то ряду данных, сейчас сложно говорить, вот о чем говорят в семье, о чем говорят родители с детьми. Сфера разговоров крайне сужена, то есть о каких-то вещах, которые волнуют молодого человека, будь то его вкусы, музыка, пристрастия, кино, друзья, об этом с родителями говорится крайне редко. То есть главный фокус контроля родительский, вот как из наших данных следует, это как бы, ну, как сказать, чтобы ребенок вписался. То есть это вот учеба, отношение к быту, к своим обязанностям, внешний вид, а то, что у него творится в душе, это где-то вытеснено на задний план. При том, что это может быть, может носить у ребенка, как сказать, всякие формы проявления, да, вот этого дефицита внимания. Но, как мне кажется, опыта вот работы с этим и, как сказать, квалификации вот таких агрессивных состояний, особенно в подростковом возрасте у родителей, он очень не развит пока, и он действительно пропускает вот какие-то эти моменты. И то, что говорила Ольга, это действительно с другой стороны я хотела бы поддержать, с другой стороны, действительно, вот другое явление, что, которое, как мне говорит тоже, как мне кажется, тоже говорит о осложненном очень отношении детей и родителей, что дети все чаще так довольно потребительски относятся к своим родителям. И, в принципе, очень велика доля молодых людей, 25-39-летних, которые считают, что они должны жить с родителями. И главная причина, почему они хотят с ними жить и считают, что так нужно, это то, что они как бы не в состоянии тянуть быт, как-то организовывать свою жизнь и так далее. То есть они в этом полагаются на родителях. И тут много сложных проблем. Там, они полагаются на родителях и в значительной мере в смысле денег, оплаты обучения. То есть огромная нагрузка на поколение родителей за это время как бы усилившееся, она детьми не, в общем-то, не очень-то ценится. И хотя сами дети, вот поколение детей, они ориентированы на заработки, на какую-то рано начинают работать. Порядка 30% студентов работает, но в основном это деньги, которые... Это не те деньги, которые как бы осознаются или воспринимаются как помощь родителям, в том числе как вкладывание в какой-то семейный бюджет, а это больше вот как бы деньги для себя, какие-то свои собственные карманные деньги, которые нужны для того, чтобы вписаться в очень соблазнительный, особенно в городах, мир новый, который очень много требует денег, хотя на самом деле вроде ничего особенного. Ходить в кино, ходить в кафе, куда-то ездить и так далее. Но это деньги для себя, и в этом смысле опыт родительский вот 90-х годов, которые в основном осознавали и оценивали свою жизнь как выживание, и во многом, как сказать, вытеснили свои собственные амбиции и претензии, и как бы перенесли все свои надежды на детей, то есть как бы скорее ждали лучшего будущего для детей, уже не ожидая чего-то особенного, каких-то особых перемен для себя, то есть приносили какие-то жертвы, они сейчас оказываются в ситуации, когда вот такого рода жертва не оценивается детьми.
Поколение индивидуалистов, сказала же Ольга. Я спросила слушателей в интернете, а в чем должна, по вашему мнению, выражаться любовь к детям. Никиф из Гагарина пишет: «Я так думаю в искренности нравоучения, лично примером подтвержденных, и в умении их слушать, помня, что тоже когда-то был ребенком. Ну а после 14 не особо жалеть их взрослыми выводами». Фиона пишет: «В понимании, в частности, в общении. Вспоминать свое детство, делать как можно больше вместе, семьей. Быть всегда для них, когда им нужна помощь, поддержка, просто поговорить. Во многом отказ от себя, в подготовке их к жизни. Поэтому в умении говорить нет. Ах да, почаще говорить им, как я их люблю». Кузьмич из Московской области: «Настоящая любовь к детям может быть только у людей, живущих в нормальной, здоровой обстановке, и, что главное, удовлетворенных своей собственной жизнью. Поскольку в нашей стране этих условий у большинства населения нет, мы имеем злых подростков и орды неграмотных и порой беспризорных детей». И Владимир Георгиевич из Москвы: «Если вы хотите стандартизировать любовь к детям, то я лично против. Вот вы правильно любите, а вот вы неправильно. Если любовь на улицу, на показ, то негоже это. Никуда не годится. А поговорить, конечно, можно. Любовь выражается любовью, помощь, забота, переживание, но не повязывание, которое может принимать тот или иной вид. Дети – это чудо, такое же, как и вы сами, и вашего здесь нисколько нет». Психологи, прокомментируйте, пожалуйста, мнение слушателей.
Ну, приятно вообще, когда рассуждают про любовь, чтобы там не говорили, там, магическое слово. А мне почему-то кажется, что мы настолько виртуализировались, что у нас все понятия, включая понятие любви, оно стало каким-то дистантным, да, как дистантное управление. И родители действительно не меньше любят детей, но гораздо меньше проявляют это. Да? Не случайно одна из совершенно тривиальных подсказок психологов состоит в том, что чтобы прикасаться к детям, обнимать их, тактильно показывать свои чувства, ну, хотя бы 7-8 раз в день. Да, вот просто подсказка, инструкция такая, совершенно немыслимая в прежние времена, когда дети кочевали по рукам, когда они были окружены взрослыми, и это было так естественно. Да. Сейчас этому приходится учить. Поэтому, как бы мы ни рассуждали, если мы любим детей в уме, и думаем, что они и так это понимают, то, в общем-то, в этом наша большая ошибка, и не исключено, что они вырастут и начнут упрекать нас в том, что мы их не любили. Самая невероятная претензия, потому что кажется, что все родители любят детей. Нет?
То есть еще и говорить им нужно о том, что мы их любим, видимо.
Ну, говорить у нас не принято было. Да, это такая западная вещь говорить. Надо действительно проявлять в действии. Повторяю, что роль тактильного контакта или зрительного какого-то, не знаю, контакта тоже особого, теплый, нежный взгляд, любящий, он больше доказывает такое эмоциональное внимание демонстрирует, чем если бы мы будем прямо долдунить с утра до вечера, я тебя люблю, да, и я вовсе не считаю, что это показатель интенсивности любви, когда там смс-ит без конца, I love you, да, мне не кажется, что это убедительно.
Обесценивается слово «любовь», если его бесконечно повторять.
Наталья Николаевна, в чем, да, на ваш взгляд, должна выражаться любовь к детям? В семьях, в обществе?
А вы знаете, мне кажется, что в настоящее время очень во многих семьях родители эмоционально дистанцированы от своих собственных детей и, в общем-то, не ощущают полностью, не приближены к детям, не ощущают полностью их чувств, их движений души. И именно это не позволяет им как бы стать родными, близкими и мешает любить. Ведь любовь – это помощь, это сопереживание, это сочувствие, это совместное бытие, житие, когда все движения души ребенка воспринимаются матерью и, перерабатываясь, воплощаются в какие-то определенные действия, которые способствуют нормальному развитию ребенка. Так вот, если ты далек от своего ребенка и не чувствуешь его, его души, не понимаешь его переживаний, то все твои воспитательные маневры, они идут только во вред. Поэтому мне бы хотелось призвать мамаш современных: прислушайтесь к своему ребенку, посмотрите на него, что он хочет, что он чувствует. Не обязательно удовлетворять его желания, но понять его желания, поговорить с ним и помочь ему пойти по той тропе, которая приведет его к высотам развития личности. Вот к чему надо стремиться. Развивать личность.
Если к вопросу о говорении про эмоции, да, не только про любовь, их можно, много разных состояний, то мы также маленьким детям рекомендуем свои собственные состояния обозначать и называть, учить детей различать и называть эмоции. Да, потому что весь этот мир становится напряженным и тревожным, если ребенок не понимает, что все, что происходит. Там можно сказать, что я немножко устала, вот, или там давай обнимемся. То есть вот этот говорить про эмоции рекомендуется. Но действительно этот язык должен быть разнообразным и уместным.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Нить в прошлое. Два поколения собирателей и просветителей Венгеровых». Москвичи, отец и сын Венгерова, выпустили 3 тома библиохроники рассказов по русской истории, увиденной через редкие книги своей уникальной коллекции. Ведет программу Иван Толстой. Повторы в 1:00 ночи и в 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвует социолог Наталья Зоркая, психологи Ольга Маховская и Наталья Московкина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 1:30. Главные новости коротко. Пожар на военных складах в Удмуртии, возникший в ночь на пятницу, полностью потушен. Открытого пламени нет, сообщили в МЧС России. Ранее в воскресенье стало известно, что число обратившихся за медицинской помощью после пожаров и взрывов снарядов на арсенале достигло 91. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. Об этом сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что мужчина был убит в перестрелке с полицейскими. В городе Зинджибар на юге Йемена вчера при 2 нападениях из засады на военную автоколонну погибли 9 военнослужащих йеменской армии. Вчера президент Йемена Али Абдалла Салих, получивший ранение в пятницу, прибыл в Саудовскую Аравию для прохождения курса лечения. В Ливии сегодня силы НАТО нанесли серию воздушных ударов по объектам столицы страны Триполи и по ее восточным предместьям. Накануне министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк встретился с лидерами ливийских повстанцев и выразил им поддержку. Официальные круги Пакистана подтвердили сообщение о гибели на северо-западе страны в результате удара с американского беспилотного самолета одного из лидеров Аль-Каиды Ильяса Кашмири. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены на северо-западе Пакистана в результате взрыва на автобусной остановке. В Гонконге сегодня были арестованы 53 участника несанкционированной демонстрации, которая состоялась после акции, посвященной 22-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе принимают участие психологи Наталья Московкина и Ольга Маховская и социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, поделитесь с нами тем, какие у вас отношения с вашими детьми, и каковы ваши наблюдения по поводу отношений к детям в стране. А сейчас рубрика «Новые исследования». Это короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Недавнее исследование Левада-центра показало, что к практике отмены вступительных экзаменов в вузы и поступления на основе единых госэкзаменов 41% россиян относятся отрицательно, а 36% – положительно. Причем с течением времени число противников ЕГЭ увеличивается. Растет и число тех, кто полагает, что ЕГЭ хуже оценивает знания выпускников школы по сравнению с обычными экзаменами. Сейчас таких 43%, а в 2004 году было вдвое меньше. Противоположного мнения сейчас придерживаются 15% опрошенных, а 25% не видят особой разницы. Почти треть респондентов считает, что с введением ЕГЭ возросло и количество взяток, блата и других злоупотреблений при окончании школы и поступлении в вузы. Очевидно, что с течением времени россияне все больше разочаровываются в ЕГЭ, поскольку все чаще и больше проявляются его негативные стороны. Такой вывод делают социологи Левада-центра.
Наташа, как бы вы это исследование прокомментировали?
Вы знаете, это настолько непрозрачная, мне кажется, картина. Вот само такое распределение мнений 40 на 30, да, 40 да. на 40, она почти, говорит да. о том, что как бы плохо кто толком разбирается в том, насколько это хорошо, насколько это плохо. Что касается вот этого роста мнения о том, что это ведет к большей коррупции, не знаю, я бы напрямую не связывала это с самой системой этого единого государственного экзамена. Это вообще как бы общий такой код, что ли, восприятия всего коррумпированного. Люди считают, что коррумпировано все, и в том числе, значит, это такой перенос и на эту систему. Может быть, она как раз более прозрачна. Не знаю, есть критики, есть сторонники. Дело не в этом, как мне кажется, а дело в состоянии самой средней школы, что там происходит, каков как бы уровень подготовки школьников, а он, судя по всему, критически падает. Вот. И более того, что вот если к нашей теме говорить, то главное, что говорят родители о своих детях, если их спрашиваешь, какие проблемы школы вот самые важные, это отсутствие интереса к учебе. Это стоит на первом месте. То есть большинство родителей считает, что самое главное – это то, что детям перестало учиться в школе. Мне кажется, что это проблема…
Перестало быть интересно, да?
Перестало быть интересно. Они не испытывают интереса к обучению. Сложившаяся школьная система, такой вот традиционно общеобразовательная, она же очень старая, она с 30-х годов, и она вообще очень устарела. Какие-то попытки сейчас ее модернизировать, как мне кажется, это такая сумасшедшая совершенно конструкция, вроде бы делать, возможно, какие-то правильные шаги при полной неподготовленности ни учительской, ни самой школьной среды к этому, ни самих учеников выбирать как-то более или менее к определенному в подростковом возрасте, что им учить, чего им не учить, ни самих учителей, которые могли бы готовить на должном уровне при специализации. Так что здесь огромная куча проблем, и сами по себе эти данные, но они скорее вот отражают такие тревожные отношения родителей по отношению к тому, что происходит с современной школой.
Наталья Николаевна, вы как относитесь к системе ЕГЭ?
Вы знаете, вот у меня есть свое собственное мнение по этому поводу. Дело в том, что мне кажется, что слепое копирование западного опыта как бы ошибочно, потому что мы иные, мы другой этнос, другая нация, и обладаем своими собственными особенностями личности, мышления. И вот так взять и скопировать, простите, чужой опыт, это все равно, что одеть чужую одежду, она не всегда будет впору. И мне кажется, что вот это тестирование, оно, да, оно учитывает уровень конкретных знаний, уровень зубрёжки.
Натасканности.
Да, уровень зубрёжки. И абсолютно нивелирует креативность ребенка, его способность к творческому мышлению, к нетривиальному решению задач. Таким образом, наиболее талантливые и перспективные дети пролетают в рамках единой государственной аттестации. Они могут не получать тех желаемых положительных оценок именно потому, что их пути решения нетривиальны. Таким образом, введение единого государственного экзамена, на мой взгляд, приводит к отбору серых, способных к ограниченному канализованному мышлению людей и снижает вероятность успеха для творческих детей, для тех, кто способен к высоким достижениям в определенных условиях.
Ольга, ваш взгляд на проблему?
Ну, в общем-то, он промежуточный. Не могу сказать, что компромиссный, потому что проблема остается. И ЕГЭ вызывает тревогу не только у родителей, но и у детей. Это один из самых стрессогенных периодов, когда дети падают в обмороки, и есть случаи самоубийства детей, да, из-за плохих результатов. Это же факты.
Какой ужас.
А вы не знали? Вот. И поскольку мне пришлось сдавать что-то типа вместе со своим сыном в Америке, когда мы учились, и он прекрасно переносит все эти тесты, я могу сказать, что сама по себе процедура экзамена, она не такая страшная. А наши страхи связаны с тем, что у нас нет в системах образования преемственности. 10 лет или там 11, мы учим детей по одной системе. Фактически их компетенции оценивает жюри педагогов. Реально, да, мы знаем, педагоги знают, поскольку 10 лет мы учимся у одних и тех же педагогов, про детей знают все, их способности, их таланты, их, может быть, неустойчивые какие-то результаты и так далее. А западная система, она абсолютно безличная. Там дети могут менять курсы 2 раза в год, пользуются этим, и поэтому система тестирования, она им кажется не только легкой, она обычная, единственно возможная. То потеря преемственности, когда вдруг ходили-ходили на каблуках, а потом объявили заплыв на финише, вот она, мне кажется, нечестной в этом безобразии. Понимаете, если... И в этом смысле Наталья Московкина совершенно права, когда говорит о том, что мы другие. Но я бы сказала, что это не этническое своеобразие, это своеобразие нашей системы образования. Напомню, очень хороший, оправдавший себя в советские времена. Претензия к советской системе образования у меня лично, как у психолога, состояла бы в том, что все-таки она рассчитана на очень сильных учеников. Западная система на очень слабых. Да, вот есть какой-то промежуточный вариант. То есть нужно было очень много уделять внимание учебе, часто за счет ресурсов личности. Но выходили действительно сильные ученики, а главное, получали образование все. Все. При нашей системе ЕГЭ не все получают образование, и более того, у нас ЕГЭ можно сдать, по-моему, 1 или 2 раза, и дальше ты все это...
Пересдача.
Дальше ты вылетаешь в тираж, ты никогда не получишь высшего образования. Этого нет в западной системе сдачи вот этих тестов. Человек и в 30 лет может сдать, а почему нет? Всякие могут быть обстоятельства. Поэтому, конечно, наша система ЕГЭ на сегодняшний день уродлива, травматична. Я присоединяюсь к лагерю критиков.
Яков из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вы тут говорили про... Алло, вы меня слышите, да?
Да-да.
Вы мне, значит, вы тут говорили по поводу отношение поколений. Мне было когда под 50, сейчас 51 год. Несколько раз я написал вот такие стихи, они очень короткие. Нам никогда их не понять, те, кто родился на Ирландии, для них уже Россия мать. Для нас союз, тоска о доме. Нет красных галстуков, значков, знакомых профилей чеканных. Нет очень многих нужных слов, но на устах так много бранных. Они свободными росли от мыслей, чувства и морали. Цветы незваленных в пыли, но будут счастливы, едва ли. У меня очень-очень пессимистическое отношение к нынешнему поколению. Я их просто не то что боюсь, но мне действительно очень жалко. Они лишены очень многих фундаментальных ценностей. Когда я периодически каждый круглый год смотрю программу «До семи печатями» на канале «Культура», мне становится страшно. Это просто обычные нормальные дети, это не умники и умницы, специально отобранные. Вот. Но правда, должен сказать, что в финале попали очень сильные ребята, которые действительно очень многие вещи знают. Ну вот, тем не менее, вот такая вот у меня вот пессимистическая взгляд.
Спасибо, Яков, спасибо. Вот интересно, да, человек говорит, что он боится вот этого нового молодого поколения, да, ведь это поколение его детей, собственно говоря, 51 год, да, тех, кому сейчас там 25, чуть больше, чуть меньше.
А это очень характерная конструкция такая вот, которую мы в вопросах наблюдаем, что как бы сосредоточенность круга своего ответственности, круга своих забот на семье, это очень сильно видно. Как бы человек отвечает только за семью, за все остальное он не отвечает нынче. И как бы вот такая гипертрофированная вроде как отношение и внимание к своим детям, которые имеют свои совершенно другие там оборотные стороны, оно сочетается с очень негативным образом молодежи. То есть как бы все плохое находится за пределами семьи, при том, что как бы вот эта молодежь, которая-то так агрессивно и со страхом относишься, это и есть твои дети. Вот это такая вот очень типичная, да, типичная конструкция. Мне кажется, это перенос собственных страхов родительских на чужих вовне, да, как бы. И растет доля людей, которые считают, что вообще своих детей надо ограждать от плохих сторон жизни, от темных сторон жизни, как бы защищать, охранять, изолировать в том числе.
Владимир из Новороссийска, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть предложение. Недавно мы все были свидетелями приема в Кремле, когда отмечали День защиты детей. Но ведь это такая показуха, согласитесь со мной, абсолютная показуха. И народ нас за дураков, считаю, держит. Народ просто смеется над этой показухой. Наберите в интернете «Дневник Кубани. Семья Кузьминых». «Дневник Кубани. Семья Кузьминых». Об этой семье газета, российская газета писала еще в 2010 году. Никаких сдвигов. 11 детей живут впроголодь совершенно. И сдвигов никаких, ниоткуда. И это в то время, когда на Сочинском побережье строят виллы стоимостью миллионы долларов.
Спасибо, Владимир. Действительно, есть, наверное, такая проблема. Да, очень много говорится о том, что дети – это главное, что много делается для детей. Вот, Ольга, есть вам что по этому поводу сказать?
Это же известный демагогический прием. Вообще, что всегда, всякий подпишется, что все лучшее детям, под лозунгом «все лучшее детям».
Ну да, как с этим поспорить?
Да, и, конечно, когда в вопросах россияне тоже заявляют о том, что на первом месте семья и дети, и так далее, это все тоже ожидаемые какие-то декларации во многом. Но мне хочется верить, что все-таки нам наши дети ближе и дороже, чем государству. Да, потому что иначе они никому не будут нужны. Бесконечные акции проводятся, год ребенка, год семьи, безумное количество общественных организаций, психологов детских, которые получают гранты. Очень много всяких пышных собраний, и есть вроде как чем отчитаться. Мне кажется, что людей, которые занимаются детьми больше, чем самих детей, потому что беспризорники. Вот если взять математически, там, миллион беспризорников, ну если все сложить, получится, что действительно ресурс-то огромный, но он не задействован. Что-то мы не то делаем. Вот. Моя идея состоит в том, что мы все, не только вот тот человек, который к нам прозвонился, мы все боимся наших детей, мы не хотим знать, какие они. вот за исключением массовых опросов, есть еще другие методы. Вообще дети не попадают в число опрашиваемых, и они не определяют общественное мнение, а потом у нас появляются генерации или неожиданные какие-то фракции детей на Манежной. Мы вообще не понимаем, откуда они взялись, потому что никто их не прогнозировал, кто они, что они. И первое, что приходит в голову, это их пересажать, родителей оштрафовать и закрыть эту тему навсегда.
Ну вот да, это же методы. Социальное явление.
Социальное такое.
Ну, это наши дети.
Да, что после этого появилась срочно какая-то программа по изучению, да? Вот что, мы с тех пор поняли, что произошло или нет? Немедленно должна проводиться оперативная экспертиза с привлечением лучших специалистов. Что книга какая-то появилась, какое-то исследование. Да нет, вот все так заболтано, я совершенно согласна, что на уровне политики у нас по отношению к детям преобладает традиционная демагогия, вот, или меры, предлагаются всегда меры карательного плана. Вот как только что-то происходит мощные, сразу всех пересажать, арестовать, предпринять меры, и после этого опять все как всегда.
Психолог Ольга Маховская, психолог Наталья Московкина и социолог Наталья Зоркая. В эфире программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы ведет передачу Вероника Баде. Хочу, чтобы еще одно мнение прозвучало. Это мнение священника, его взгляд на отношение в России к детям. Слово Михаилу Ардову, протоиерею Русской Православной Автономной Церкви.
Для того, чтобы по-христиански взглянуть на любую проблему, прежде всего следует обратиться к Святому Евангелию. И оно нам повествует о том, сколь заботлив по отношению к детям был Господь наш Иисус Христос. Ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди их и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше бы было, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили бы ее в глубине морской. Матфей, глава 18. Ну а теперь в свете этих слов взглянем на нашу несчастную страну. Здесь матери оставляют младенцев в родильных домах. Здесь практически нет детских садов. Здесь родители вовсе не занимаются воспитанием детей, полагая, что это прямая обязанность школы. Здесь учителя влачат жалкое существование. Здесь впроголодь живут обитатели детских домов и интернатов. Здесь по улицам и дворам шныряют педофилы. Здесь тысячи и тысячи беспризорников. И притом пропагандисты из Московской патриархии имеют наглость утверждать, будто современная Россия – страна православная.
Священник Михаил Ардов. Нам дозвонился Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу коснуться темы несколько, так сказать, побочной в отношении этой передачи. Передача чрезвычайно важная, чрезвычайно нужная. Но качество приема радиопередачи такое, что можно понять только какие-то общие направления передачи. Вот, потому что, не знаю, что делают техники в Праге или в Москве, но понять что-то...
Поняли вас, Андрей. Примем к сведению. И опрос хочу предложить вашему вниманию. Это уличный опрос «Радио Свобода». Чем отличается выпускник 2011 года от выпускника школы 1991 года? С таким вопросом обратился корреспондент «Радио Свобода» к жителям Оренбурга.
Ну, то же самое. Неустроенность, отсутствие каких-либо программ занятости. Ну, может быть, немножко отличаются. Продвинутые по сравнению с предыдущими поколениями.
Ну, сложнее стало для школьников. По крайней мере, раньше учителя как-то помогали все-таки, дополнительно мы занимались. Сейчас все это такое за деньги.
Наверное, грамотнее, потому что информации больше.
Ну, гораздо сложнее уже сдать в нашем 2011-м, чем, я думаю, в прошлом веку. Потому что сейчас всякие ЕГЭ там и все остальное.
Ну, наверное, тем, что сейчас в наше время... вот. Для молодого человека, наверное, больше, как говорится, возможностей достижения поставленных целей. Ну, больше вариантов. Конечно, трудно, но все равно он больше перспектив.
Я думаю, тем, что он больше замученный после сдачи ЕГЭ. Тогда было намного проще. Тогда экзамен было что-то торжественное, но никак не пытка.
Мне кажется, тогда выпускники как-то были в наибольшей степени не определены, да, куда они пойдут. Они уже имели, наверное, четкую цель и сложили уже какие-то определенные представления насчет того, кем они будут, какая профессия у них должна быть. Как-то все, мне кажется, более вот четко и лаконично, чем у наших выпускников, которые вот до последнего просто даже не знают, какие экзамены им сдавать, и вот по ЕГЭ, да?
Ну, наверное, интеллектом, уровнем развития, соответственно, нашей жизни. Молодежь сегодня другого уровня совершенно. Мы воспитаны были идеями.
Мне кажется, ничем не отличается в целом. Также есть двоечники, также есть отличники, среднее какое-то там звено, также есть целеустремленные личности, и также безалаберные. Ну, появились какие-то новые технологии, компьютеры и так далее и тому подобное. Ну, читать, наверное, мне кажется, меньше стали. Именно книги читать. Многие как бы вылазят за счет интернета. А в целом, я думаю, все то же самое.
Голоса жителей Оренбурга записал корреспондент Радио Свободы Елена Стрельникова. Наталья Николаевна, а что вы думаете по этому поводу? Вот насколько за 20 лет вообще изменились дети, изменились школьники?
Я думаю, что изменения очень чувствительны. Во-первых, изменилась система ценностей. Конечно, это произошло вследствие того, что изменилась система ценностей в стране, у населения, у их же родителей. И изменилась как бы в этом у детей не в лучшую сторону. Мы видим, что общество давит на ребенка, на подростка, и воспитывая из него потребителя, человека-потребителя, и успешно это давление. Действительно, ребенок меняется. Мы тут провели небольшую игру с учениками от восьмых классов, и говорили о том, кто о чем мечтает. Но это была сложная игра, где были секретики и так далее. В результате можно было сделать вывод о том, что мечтают все только о вещах. Они еще не выпускники, восьмой класс, но уже сейчас они мечтают о машине, о радио, о роликах, о скейте. Но ни разу практически не прозвучало, что я мечтаю стать капитаном, космонавтом, врачом. Этого нет, это страшно. И они ведомые, вот если говорить о выпускниках 11 класса, они в значительной мере потеряли способность, не обрели способность свое мнение отстаивать. Они очень легко ведутся на поводу у кого-либо, у общественного мнения, у рекламы. И это тоже грустно, потому что они готовый материал для использования кем-то или чем-то. Это может быть и наркотики, это может быть просто общество потребления. Они в меньшей степени борцы, они могут бороться и хотят бороться за свое собственное личное финансовое благополучие, которое каждый будет потом использовать в меру своего развития. А развитие, простите, отстает. И формирование, собственно, представлений о себе и о мире у современных выпускников школы, оно значительно беднее, чем у представителей 20-летней давности.
Наташа, что изменилось за 20 лет в детях, молодежи?
Ну, это такая очень большая тема, но мне кажется, что коротко. Здесь очень важно то, что 20 лет или не 20 лет, вот мне там, я поколение 50-летних, и все-таки, когда учились мы, хотя все было, и понижающие трансформаторы, прагматичное отношение к учебе, это мне надо, это мне не надо, это все существовало, и не надо об этом забывать, и существовало в университетском образовании тоже. Но ценность образования, она была очень важна, потому что она как бы воспринималась как твой будущий, как бы свернутый ресурс для твоего индивидуального будущего усилия, профессионального становления и так далее. И это рождало и мечты, и запросы, и цели, и так далее. То, что теперь дети думают больше о вещах, ну, наверное, надо вспомнить о том, что как только начали расти доходы у населения, то бум потребительский начался не с детей, а с родителей.
С родителей, конечно.
Естественно. И поэтому это такое, с одной стороны, естественное, как сказать, преодоление фазы своей жуткой нищеты и бедности, и охота как бы обустроить, облагоустроить свой дом и быт. Но, в принципе, это, конечно, влияло и на детей тоже, потому что какие-то более важные вещи. Ведь на протяжении всех 20 лет 70% населения говорит, что самая главная проблема их семьи – это материальное положение, это недостаток средств. Как мне кажется, за этим стоят очень разные вещи, потому что трудно. Ведь не 70% населения у нас живут в бедности. Значит, это все время какое-то очень суженное, упрощенное представление господствует в обществе о том, что деньги, как бы, они могут решить очень многое. И как бы за счет этого можно приобрести очень много. Это, в принципе, упрощение и сужение ценностного горизонта в обществе, который мы видим на наших детях.
И, Ольга, что меняется?
А то, что меняется...
Вообще изменились дети-то за последние...
Ну, изменились, они выросли, они стали такими красивыми, так
сильно. Я имею в виду те дети, которые сейчас маленькие, например, по отношению к тем, которые 20 лет назад были маленькими.
Ну, не маленькими мы говорим, а выпускниках все-таки, да?
Ну, и это
и
тоже.
Их шансах, конечно, не изменились, потому что у выпускников тех был, безусловно, выше уровень оптимизма. Это было время реформ, когда мы все рассчитывали, что завтра будет лучше, чем сегодня. А эти живут с ощущением, что завтра может быть еще хуже, чем сегодня, поэтому перспектива очень короткая, и вещи – это как цепляние за этот мир, которым надо успеть ухватить немножко радости, потому что завтра может быть ничего. Вот все-таки это очень нейротизированное поколение, намного более. Мы не понимаем, с каким страхом они живут перед жизнью. И насчет бедности, вы знаете, все-таки 70% не только декларируют то, что им не хватает. Я думаю, что реальные дефициты примерно такие же.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ведет ее Данил Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, психолог Ольга Маховская, автор книг по детской психологии, Наталья Московкина, психолог Центра социальной помощи семье и детям под названием «Семья». Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Должно быть четко продемонстрировано, что
из изолятора специального суда Владич был вывезен в бронированной полицейской автомашине и доставлен прямо к трапу.
Значит, продавай квартиру, да?
Первый удалось выступить лидеру движения «Солидарность» Ольге Курносовой.
ОМОН и полиция появились на Триумфальной площади за 10 часов до начала акции
«Страйк». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».